Добрый вечер, друзья. Сегодня в самую пору ударить бы в вечевой колокол в радиопередачах, обычно символизирующий прохождение времени, и сказать низким баритоном: «Прошел год». Именно год, ровно год прошел с того памятного севооборота, когда мой коллега Алексей Леонидов подвергнут был интуитивной диагностике, результаты которой, по его словам, оказались на удивление точными. В гостях у нас была Елена Лазарева, приезжавшая тогда на лондонский фестиваль целительных искусств. Год спустя фестиваль в Лондоне снова открыт, снова работает. Елена снова его участница. И снова, как вы, вероятно, уже догадались, у нас на севообороте. Вечевого колокола нет, его заменит звон бокалов.
Леонид Владимирович, очень приятно вас видеть. Вы знаете, вы же были где-то... Вы отдыхали.
Ну да, был во Франции одну неделю.
Но я вам хочу сказать, что, знаете, мы не чувствовали себя одинокими, потому что у нас был на севообороте человек очень близкий к вам, который нам, вас во многом заменил.
Это кто же, позвольте спросить?
Не путаясь междометиях.
Сейчас будет что-нибудь ужасное.
Нет, был ваш сын, Толя.
Да?
Да, так что мы
он
прямо...
Он был на севообороте.
Я хочу сказать, что...
Что вы с ним делали?
Ваш дух у нас витал.
Генетический дух.
Ну, спасибо. Я даже не знал. Он мне не сказал, представьте.
Вы знаете, Леночка, Алексей всегда человек исключительно обходительный и галантный. Это первый раз в моем опыте, когда он даме как бы пересек дорогу.
Да, очень красиво.
Но это была новость,
сожалею,
очень,
да.
Очень важная.
Иначе это и некуда было бы вставить в нашу передачу это больше.
Ну, понятно.
Лена, извините.
Лена, прошел год. Я не знаю, какие изменения вы... Заметили ли вы какие-нибудь изменения? Вот вы находитесь здесь ровно год спустя. Что так, вообще
прежде
происходит?
Прежде всего, я очень рада быть здесь снова через год. Я рада приветствовать всех радиослушателей, и я рада приветствовать всех вас. Я очень рада вас видеть. Здравствуйте.
Взаимно.
Спасибо.
Что изменилось? Вы вот, изменились, вот. Я изменилась, очень сильно все изменилось.
Но вот вы глядите на нас глазами опытного интуитивного диагностика. Что вы можете сказать, не вдаваясь в особенные подробности, может быть?
Ну, во-первых, начнем с Алексея. Я очень рада, что с ним произошли такие вот трансформации, что он ощутил свою связь с природой, и что он периодически очищается, и... Они вместе с женой ведут такой... Пытаются придерживаться здорового образа жизни.
Секрет раскроем, слушайте.
Открывайте. Да.
Голодаем раз в неделю. Один день в неделю мы голодаем.
Это что, просто значит не едите?
Да, просто не едим.
Только один...
Но пытаемся делать это, так сказать, по науке. То есть плавно входить в голодание, плавно из нее выходить такой,
ну, это потрясающе.
Такой восхитительной кашкой овсяной и ржаной на молочке.
А голодать что? Вместо ни первого, ни второго, только компот?
Нет, это только вода, которая называется спа.
Ага. Я знаю, я сам ее пью.
Да, это чистая вода.
Ну, еще бы.
Значит, целый день вы ничего не едите.
Совершенно.
Начиная с чего? С завтрака?
Мы пробовали разные варианты. Скажем, от завтрака до завтрака, от обеда до обеда и так далее. Но выяснилось, что мы совершенно по-разному переносим это. И наилучший вариант для моей жены – это с ланча, то есть с обеда по обед. В остальных случаях, в остальных вариантах, у нее даже болит голова, она слабеет, очень сильно теряет энергию. А мне, как ни странно, лучше всего 30 часов с перерывом на кофе. То есть... Я вечером ем последний раз, утром я пью кофе, и до следующего утра я ничего не ем.
Да, все-таки компот этот присутствует.
Компот, да, должен быть, конечно.
А связь с природой?
Нет, связь с природой, конечно, Лена имеет в виду, мы уже поговорили до передачи.
Ну, вот это очищение, это все тоже связь с природой.
Да, и, видимо, переезд в новый дом, где есть сад, из самого центра Лондона, из страшной лондонской квартиры.
Да. Ну что, я не знаю, я на очереди теперь.
Сева, вы изменились, Сева. И изменились, мне кажется... Давайте не будем говорить худшую сторону,
да,
это
не
чудовищно
бойтесь,
звучит.
Не бойтесь меня совершенно.
Но что-то с вами произошло, упала энергетика. Что случилось?
Энергетика действительно упала. Я объясняю это, может быть, отчасти переработкой последних двух месяцев. Я ввязался в несколько несвойственное мне дело. Международный такой... Не то чтобы деловой проект, но нужно было как бы помочь отечественным там знакомым людям. Речь просто идет там о запуске ракеты. Первое коммерческое предприятие, мы об этом на Севообороте говорили, и я помогал в организационных всяких там и легальных во всяких крючкотворных делах, которые требуют человека, знающего, во-первых, две системы, две культуры, два языка и две логики развития, знаете, деловых всех взаимоотношений. И, в общем, как бы, видимо, это мне не совсем соответствует, но то ли перенапрягся, то ли что, действительно, радость жизни поубыла.
Сева, слово «видимо» здесь ни при чем. Выбросите «видимо». Это вам не соответствует, действительно.
А если бы получилось или получится? Совсем было бы другое дело.
Действительно, видимо, вы отошли от того, что есть ваша натура. То, что есть ваше в этом, вы сыграли не вашу роль и получили по заслугам.
Да.
Теперь, но вы приобрели некоторый опыт, это позитивно, это очень хорошо.
На всем учиться,
большой
абсолютно.
Опыт. Да.
Я думаю, что мы сейчас как раз к духовному и вернемся, сыграем Терри Олдфилда, нечто из той музыки, которая, в принципе, может звучать, если кто-нибудь оказался бы на выставке целительных искусств. Композиция в исполнении Терри Олдфилда, нашего музыкального многостаночника. Композиция называется «The Seeking» — «Поиск» и навеяна как бы зен-буддистскими настроениями. Что возвращает нас к духовным истокам, от которых некоторые удалились с тяжелыми для себя последствиями. Лена, где вы были за этот год?
Оставили
ли без внимания?
Без внимания.
А, нельзя.
Нет, интересно, Леночка, да интересно. Да на меня чего? Интересно, меня интересно. Уже в моем возрасте женщины внимания не обращают.
Нет, но я просто... все слышали эту душесчипательную историю, что с вами произошло. Жуткую историю.
Ну, ничего жуткого в ней не было.
Но, во всяком случае, вы прекрасно восстановились. Спасибо. Я ожидала вас видеть другим после таких событий.
Спасибо, спасибо.
Видимо, вы хорошо
Я постарался не обращать на них внимание.
Вот у вас есть секрет какой-нибудь диеты?
Диеты? Знаете что? Диета такая, что есть в печи на стол мечи. Это диета, а что вы думаете?
У нас коллега есть один на BBC, имен называть не буду, но вот человек, которым я искренне до сих пор восхищаюсь. У него завтрак из трех блюд. Первое, второе, третье. Щти, потом второе с кашкой, потом компот.
Кошмар.
На весь день зарядка. А если я съем вместо одного бутерброда два, так уже мне надо костыли подавать.
Ну вот да. Это все психологическое, понимаете?
Вы знаете, мне дед всегда рассказывал, что до революции, когда работника брали, прежде всего сажали его за стол.
Ну да, ну купцы.
Да, вот этот тест я бы, видимо, не прошел со своими двумя тостами.
Наверное.
А я бы посмотрела, что человек ест. Это очень важно, насколько он адаптирован в окружающем мире, энергетически адаптирован. Если он ест здоровую пищу, то это понятно. Он уже понимает хотя бы на уровне физического тела свою связь с окружающим миром.
Мне кажется, этот тест был психологический. Во-первых, если человек быстро и жадно и оставляет массу крошек,
конечно,
он, видимо, будет неаккуратный работник.
Конечно.
Если человек ест обстоятельно, тщательно, да, пережевывает и потом отряхивается рта, все крошки, и вокруг него никакого беспорядка не остается, значит, работник аккуратный. Если он ест много, и видно, что все это не от жадности, а переваривается, значит, теоретически выход энергии физически на том конце будет тот же. Значит, он может сделать много, столько, сколько съест. Ну и так далее.
В голову приходит незабвенный Габриэл Беттеридж из «Лунного камня» Уилки Коллинза, который рассказывал, как надо выбирать жену. Смотрите, как она ходит и как переваривает пищу.
Да, это известно, что стоптанный каблук — это первая рекомендация не жениться.
Ну вот, видите, какие вы все психологи даже.
Не говори.
Страшно делается.
Жизнь научит,
да.
Итак, где вы были за этот год?
Я была в Венгрии, я была в Калифорнии. И вот сейчас здесь.
Треугольник такой, Лондон, Венгрия, Калифорния. Про Венгрию мы знаем, так сказать, ну как, знаем, как обратно.
Скажем так, про Венгрию вам не интересно, скажите прямо.
Ну там, да, все венгры. А там есть что-нибудь интересное рассказать?
В Венгрии?
Да.
Ну.
Лучше давайте про Калифорнию.
Лучше про Калифорнию.
Все-таки в Калифорнии не все венгры, да?
Да.
Хотя много.
Я знаю, что в Калифорнии вы не единственный был из людей, так сказать, вашего направления. Чуть не сказал запретного слова.
Не надо говорить.
Слово это запретное появилось в программе, кстати, в одном из описаний вас, где говорилось, что вы врач-экстрасенс. И слово это стало почти ругательным.
Ну, вы недалеки от истины. Да, это действительно слово несет отрицательную нагрузку.
Ну, а почему? Ужасно. В чем дело?
Ну, потому что
просто слово.
Вышло в тираж это слово. Дело в том, что наши слова, наши мысли, наши эмоции, это все несет свою энергетику. Общий уровень невежества в России, вот какой-то, который существует, он сделал свое дело, и просто стали аферисты называть себя экстрасенсами и лечить. Очень не хочется, очень не хочется.
Слово в России как бы опошлено.
Да.
Но ведь здесь-то его не знают.
Неважно, у меня с этим словом свои ассоциации, мне не хотелось бы, если вам это не сложно.
Нет.
Называйте меня экстрасенсом. Потом экстрасенс. Что значит экстрасенс? Как-то необычно чувствуют. Дурацкое вообще определение, правда?
Да,
как можно? Как можно?
Да позвольте, это, конечно, слово не русское. Оно взялось от ESP, Extrasensory Perception, что всегда переводилось как сверхчувственное восприятие. Значит, если вы говорите экстрасенс, значит что? Сверхчувственный. Сверхчувственный врач. Идиотство какое-то.
Нет, я бы через черточку. Врач-сверхчувственник.
Ну да.
Ну да, каламбур здесь можно сколько угодно. Но в этом что-то есть, потому что мы привыкли воспринимать мир через наши 5 органов чувств. И это физический мир.
Пять чувств.
Да.
Ну да.
Да. И только не органов, да, через 5 чувств. А есть еще другой мир. Я придерживаюсь мнения, что мир гораздо сложнее, чем мы о нем представляем теперь. И то, что мы знаем о нем сейчас, не есть наши конечные, полные знания о нем. И если мы немножко отряхнемся от традиционного восприятия мира и откроемся новым идеям, может быть, многим из нас это очень трудно сделать. Но я уже перешла эту стадию. Мне легко. Я в это верю. Это моя жизненная концепция.
Вы считаете, что процесс, скажем, условно говоря, эволюции неостановим, он продолжается?
Да, и мы все участвуем в эволюции, наше сознание сейчас претерпевает очень много трансформаций. И, пожалуй, мне все-таки кажется, что мы достигли такого уровня, когда вот такого рода информацию уже не так вот агрессивно мы воспринимаем. Мы понимаем, что речь идет о явлениях вполне допустимых, просто малоизученных.
Вы на выставках работаете с публикой, которая приходит как бы со стороны, с улицы, не зная, в принципе, очень часто об этом ничего.
Угу.
По сравнению с прошлым годом,
угу,
что происходит? Больше ли народу? Есть ли какое-нибудь изменение в отношениях ко всем этим
предметам? Дело в том, что я в прошлом году не участвовала.
Вы
просто
были гостем.
Я просто была гостем. Вот. А я просто сравниваю публику в Англии с публикой в России, вот в Венгрии. Как-то вот так вот.
Ну? И в какую сторону сравнения?
Вы знаете, по-моему, одно и то же. И иногда очень жалко, что вот публика неоднородная, потому что хотелось бы говорить о вещах, которые каких-то более продвинутых. А когда приходится говорить все сначала и приходят, не зная ничего...
Сегодня, мне кажется, есть такая возможность у вас.
Начать все сначала, да?
Или сначала, или говорить о продвинутом. В Калифорнию я только вот спрашивал вас, ведь вы не единственный из сверхчувственников, докторов, которые приезжали. Был там наш отечественный Кашпировский.
Доктор Кашпировский, называет себя врачом-психотерапевтом. Я, кстати, по образованию тоже врач-психотерапевт. А вообще не важно, как... Я даже не знаю, как себя называть. Я просто пытаюсь в своей работе применять рациональный подход, логическое мышление с интуитивным. Я пытаюсь использовать опыт традиционной медицины с нетрадиционными методами лечения. И я пытаюсь удержаться на середине, и, может быть, я получу пинки и от тех, и от других. Хилеры будут говорить, что я не слишком хилер, а традиционные врачи говорят, что я совсем с ума сошла. Так что...
А вот связаны ли поездки наших отечественных хилеров туда с тем, что становятся эти врачи такого плана, как вы, предметом как бы экспорта? Вот Кашпировскому, ну вот что, как бы дома не сидится, зачем надо ехать в Калифорнию?
А что, Кашпировский в Калифорнии?
Да, в Калифорнии был, до моего приезда, вот я приехала, там тиражировали во все его видеокассеты, и он вещал по-русски.
Он по-русски говорит?
Да, по-русски, но там же очень много русскоязычной публики.
А, это он для эмигрантов работал?
Да, большей частью для эмигрантов.
Понятно.
Это ностальгия.
Понятно. Ну, так им и надо.
А вам пришлось работать и с англичанами тоже?
С американцами,
с американцами,
да. Конечно.
С англоязычными.
Конечно, и с теми, и с другими. Они точно так же. На самом деле, не надо думать, что это только в Союзе у нас или что. Это везде такие есть. Это,
безусловно.
Это публика, которая... Вот она открыта таким вот видом лечения. И идут, есть результаты. Самый главный результат – это физиологичный метод, никакого химического вмешательства нет. И есть результат. Почему бы этим не пользоваться? Это же хорошо.
Теперь те знания, которые вот вы здесь приобрели, и те навыки, и обмен идеями, которые здесь у вас получился, возможно ли его перенести на отечественную почву? Условно говоря, возможно ли сегодня организовать какой-нибудь, скажем, институт хилеров? 4-годичная программа, диплом в конце с красными корками.
Я думаю, что у нас в Союзе теперь столько всяких институтов и академий такого рода. Они называют себя академиями, институтами, что я буду не первая, и у меня, в принципе, и в мыслях это.
У нас тут были некоторые отрицательные такой опыт. Приезжали люди из России, как бы подкованные очень в этом направлении.
Я сейчас вспомнила, Джона же организовал академию.
Есть, да? Так что я опоздал уже. Но их здесь мастерские, их уроки, их встречи произвели отрицательное впечатление на западную публику, потому что люди очень давили логикой, наукой, и, так сказать, как бы, если ты не понял, то сам дурак. Вот такой был принцип во всех этих занятиях.
Так нельзя, это же люди, это же искусство. Искусство – это не ремесло, это искусство. Вот, к сожалению, вот в последнее время врач – это стало искусство, это ремесло. Вот мне хочется заниматься искусством, я хочу с каждым человеком творить, чтобы получить то, что нужно.
Но вы же понимаете, что искусство на уникальном уровне может существовать, как выражение отдельной одаренной индивидуальности. Но когда вы начинаете говорить о множественных числах, то как же перенести ваш опыт на опыт других? Как же научить искусству другого-то человека?
Я думаю, что это пока что только начало, вот какой-то этап, когда появляются вот профессиональные врачи, которые пытаются использовать знания традиционной медицины и совмещать их с альтернативной. Я думаю, что... Вот в Лондоне, кстати, сейчас будет вторая конференция врачей энергетической медицины. Возможно, я там буду принимать участие. Вот я давала интервью корреспонденту Таймс. Ну, это понятно, почему я так оговорилась.
Но вы хоть что-нибудь могли бы для нас сейчас раскрыть вообще принципы энергетической медицины? Хоть что-нибудь, как мы чтобы приобщились?
Ну, вот Леонид Владимирович поглядывает на часы.
принцип. Нет, нет, я на часы поглядываю совершенно не потому. Мы всегда бедствуем со временем. У нас всегда не хватает времени на обстоятельный разговор.
Вы знаете что, Лена, вы заготовьте небольшую речь, минутки на две.
Хорошо.
Мы сейчас заведем следующий кусок музыки. Джилл Пэс есть такая женщина, которая занимается обертоновым пением. В музыке, как известно, есть основной звук и есть гармоническое звучание. Если вы возьмете гитару обыкновенную, дернете за струну, гитара сделает звук «там». А если поместить палец на 12-й лад и слегка коснуться струны и дернуть нежно...
Я же в прошлом скрипачка. Что
тем более вы знаете, флажолет.
Флажолет,
вы знаете,
конечно.
Это чистые гармоники. Так вот, в голосе они, оказывается, тоже существуют. Да, и на этом основана целая школа пения, особенно зародившаяся в Тибете. Оказывается, вот эти гармоники очищают чакры. Вызывают резонанс...
Очищают чего?
Чакры. Лена, запишите, чакры. Очищают чакры.
Это жабры, что ли?
Да, типа того. И производит очень благоприятное воздействие. В частности, вот сейчас мы услышим хоровое обертоновое пение. Обертоновое пение, лента женщины по имени Джилл Пэрс. Боюсь, что на короткой волне, особенно в удаленных районах от Лондона, звуки эти воспринимались как звук вдалеке пролетающего бомбардировщика или самолета Ил-24. Леночка, ответьте нам на вопрос, что же такое чакры? Почему они прочищаются от подобных звуков, когда их поешь?
Вы знаете, вот я придерживаюсь взгляда на человека, и очень многие вот те, которые занимаются энергетическим лечением, что человек состоит не только из физического тела, но и энергетического тела. И это энергетическое тело формируется энергией космоса, и планет. И человек находится в постоянном энергообмене со звездами, с космосом. С каждой точкой космоса дает ему полную. Вот наш характер, наши черты характера, род деятельности, который нам привычен, это все формируется космосом и формируется энергией космоса.
Замешано ли это все на астрологические моменты? То есть, когда человек родился?
Да, конечно, конечно. Расположение планет, каждая планета несет свою энергетику. Вот способ описания человека астрологический, символический способ, это великолепный. Вообще, я думаю, что вот за будущим в медицине, в частности, описание человека будет символическим языком, потому что ничто так не описывает хорошо, как символ. Символ несет очень емкие, он дает емкую информацию о человеке. Ну, эти известные символы — огонь, вода, земля, воздух. Потрясающе. Mm. Вот Америка, например, воздух.
Так, да?
Легкие, поверхностные, никакой глубины. Быстро-быстро все. Take it easy, да? Все, выбросили.
Это что, это научно все обосновано, что Америка — это воздух? Или это у вас ощущение такое?
Нет, это просто... Я так знаю. Я общалась там с потрясающим астрологом, который провел... Он сам американец, но он 20 лет провел в Индии и придерживался там духовных каких-то традиций индийских и общался со многими гуру. И мне очень близко его видение.
Вот он и говорит, что Америка — воздух.
Я просто пока еще у меня астрологические знания недостаточны, но это общеизвестно, что вот Америка — это близнецы. Я так знаю.
Я как в том анекдоте возвращаю. Так все-таки, что ж такое чак?
Спасибо, я только собрался спросить.
Ну, в восточной медицине, особенно те, которые изучают акупунктуру, вот... энергообмен, энергетический обмен происходит через такие вот энергоисточники крупные. Семь больших чакр есть, еще есть множество.
Ну,
маленьких.
Где есть? Они в нас или вне нас?
Потрясающий
есть.
Вопрос.
Ну да, ну вот они
Значит,
есть.
Значит так,
вот
пощупать
они?
Их нельзя.
Так.
Но они в нас.
Они в нас?
Да.
Чакры?
Да. Вот что вы подразумеваете в нас? Если вы подразумеваете материальный, физический субстрат, то физического субстрата нет.
Такого нет.
Нет. Значит, тогда не в нас.
А есть, тем не менее, семь больших чакр и еще какие-то.
Да. Есть еще каналы.
Век живи, век учись, дураком умрёшь.
Значит, чакра является частью энергетического нашего поля или энергетического тела.
Да.
Грубо говоря, так.
Ну, это тема большая очень.
Да? Ну, хоть немножко затронуть там, хоть чуть-чуть мудрости набраться в субботу вечером.
Лучше мудрости набираться в чем-то другом. Давайте поговорим о духовном.
Например, о чем духовном?
Давайте поговорим, почему мы такие рациональные? Почему мы не можем верить в то, что нельзя... Мы верим только в то, что можно измерить или пощупать... А вот если это нельзя доказать, значит, этого нет.
Ну, если нельзя доказать, то этого, вероятно, и нет.
Почему?
Если нельзя доказать. Но если нельзя доказать, то что же с этим делать?
Если нельзя доказать вот сейчас, такие, как и мы есть.
Да.
Но потом ведь мир гораздо сложнее. Но ведь потом мы это все... Неужели это все? Это все наши конечные знания?
Нет.
А интуиция?
Знания конца не имеют. Что касается интуиции, это есть замечательная поговорка у физиков. Физикам очень нужна интуиция,
конечно,
в работе.
Всем нужна.
Всем нужна, конечно, но физикам очень нужна. Они как бы чувствуют вот мир.
Чем интуиция
чувствуется? Вот сейчас скажу. И доходят они до великолепных открытий. Вот
да.
Луи де Бройль, как известно, дошел до того, что каждая элементарная частица в то же время и волна.
Да.
Понимаете? Вот это вот невероятное открытие, которое очень трудно даже понять, он его оформил математически, и теперь это не вызывает сомнения. Волны де Бройля, они и волны де Бройля и есть. Значит, каким-то образом, а физики говорят, информация – мать интуиции.
Правильно. А что такое интуиция? Вы можете ее пощупать?
Да нет, конечно.
Но она есть.
Интуиция – это срабатывание человеческого мозга. Это дедукция человеческого мозга, которая не формализована.
Которая что
проходит, не формализована, которая не подчиняется уравнениям и формулам.
Понятно.
Который
и
происходит каким-то образом.
Каким-то?
Да.
А каким?
Да.
Но
вот
почему человеческим мозгом? Это может быть и не мозгом, Леонид Владимирович? Ведь интуиция не обязательно
результат
работы мозга.
А кто доказал, что это мозгом? И вообще, что такое это все? А что наши эмоции, наши мысли? Их можно пощупать?
Нет, разумеется, нет. Поэтому вы разговариваете с человеком рациональным, но религиозным. А как вы думаете? Я человек верующий, может быть, я не знаю, как вот
да,
Сева, но хотел сказать, чуть ли не единственный верующий за столом. Нет, я не хочу Сева
обижать. А вы его видели,
Сева
Бога?
Обижать.
Его пощупать
нет, конечно,
можно?
Вот, я, разумеется.
Но, мне кажется, разумеется. Если позволено будет объяснить, как я понимаю позицию Леонида Владимировича, у него ситуация как бы двойная. С одной стороны, есть область, в которой он лично живет, а другая область, в которой он работает и передает информацию, знания и прочее для других. Так вот, в этой области, в общественной, он не может говорить другим то, чего не доказал полностью сам для себя.
Пожалуй.
Вот. А в той области, где у него есть догадки, интуиция, он оставляет это для себя, как мы все, в общем. Мы все имеем как индивидуальности на это право, но как люди, вещающие для других, для большого количества, мы имеем право им давать только то, что как бы уже доказано и скреплено резиновой печатью.
Ну, почему? Нет, это ведь я сказал, информация мать интуиции, просто для того, чтобы показать, что это очень важная информация, и что это человеческий мозг или что там угодно.
Правильно.
Ее перерабатывает, способен перерабатывать особыми путями. Но, разумеется, я знаю, например, по опыту своей работы с, простите, экстрасенсами, тогда они не назывались так. Они обычно мы их называли там медиумы. Вот в Москве живет замечательный медиум Карл Николаев. Мы с ним работали даже на московском телевидении. Угу. Он занимается чем? Он занимается идиомоторикой. То есть, ну, телепатией.
Это называется идиомоторика?
Ну, это называется, когда вы телепатию держите за руку, угу. Индуктора.
А если не
то
держать?
Это, вот, сейчас. То это называется идиомоторный рефлекс.
Угу.
А он делал и делает без контакта, без физического контакта. Я ему индуктировал, он мне рассказывал, как надо индуктировать. Я индуктировал, он у меня номер телефона набирал.
Угу.
Да-да. Так что телепатия, разумеется, существует в том смысле, что передача...
Но контакта мы... нет.
Нет контакта. Нет
контакта. Есть какие-то пути
Я иду
передачи.
Сзади. Конечно, есть.
Но они же не измерены еще.
Конечно, нет. Конечно, нет. Еще над этим надо работать и работать.
Угу.
С другой стороны, это очень все зыбко. Есть вещи... Вот эта идиомоторика, вот, скажем, Вольф Мессинг, то, что угу. делал, то, что делал Михаил Куни, то, что делает вот этот Карл Николаев, который работает не хуже их... Он просто не эстрадный артист.
Да, это не шоу просто.
Это не шоу.
Да.
Нет,
да.
Ну он, мы с ним делали шоу, понимаете? Уже просто делали с ним шоу. Уже мы настолько пристрелялись, понимаете?
Да, так и в Калифорнии и вас же втягивали в шоу.
Да, тоже. Да, да. Нет, ну тут недавно я читал лекции в Германии в университете. И явился туда из Дюссельдорфа эмигрант из России, доктор Островский. И говорит, вы знаете, я вот телепат. Я вот делаю, вот, пожалуйста, значит, диктуйте мысленно, я исполняю. Там его все подняли на смех. Я говорю, слушайте, минуточку, вы вот делаете эти вещи, я-то знаю. Он говорит, да, ну, конечно. Я говорю, давайте устроим сеанс, пусть они тут ахнут. И буквально не хотели мне, администрация университета сказала, что за чертовщина такая. А мы с ним, я же опытный, Карл меня натаскал. Мы сделали даже без контакта, хоть он очень неуверенно работал без контакта, но какие-то два простых задания он сделал без контакта.
Mm-hmm.
Так что такие-то люди есть, конечно.
Леонид Владимирович, ну вот так, положа руку на сердце, в жизни всегда есть место чуду?
Ну вот, это, если это хотите называть чудом, это чудо, но я уверен, что этому есть пока еще нет.
Но чудо
будет...
это то, что есть, но нет объяснения.
Ну, называйте это чудом, пожалуйста.
Знаете... Заговорили об информатике, о передаче всяких таких вот вещей бесконтактным методом. Я хочу вас возвратить в доисторическое время в Австралию и показать вам метод, каким эта информация передавалась. Чувствуйте энергию, информатику. Это австралийская труба. Австралийская труба 3 метра длиной под названием диджериду. А чувствуете, какие обертона у нее? Почти как на ленте GLPS. Сейчас наша постоянная рубрика. Алексей Леонидов что-нибудь такое про истекшую неделю нам доложит.
Лена, я всецело разделяю вашу теорию о том, как важно двигаться в своем энергетическом потоке.
Спасибо.
Более того, у меня есть потрясающий пример, подтверждающий вашу теорию. И при том события, которые произошли на этой неделе. Представьте себе супружескую пару. Ему 46 лет, ей 45. У них 8-метровая лодка, у которой испорченный мотор, но зато это в виде компенсации. Лодка пропускает несколько литров воды в час, она течет, другими словами. У них нет никаких сигналов о помощи, ни спасательной одежды, никакой, скажем, плиты для приготовления пищи, света, может быть,
исключение
нескольких свечек.
Да.
У них нет ничего, кроме пакета макарон, чая и небольшого количества сахара. Чтобы довершить эту картину ужаса, у них нет никакого опыта морского плавания.
Ну-ну-ну, он штурман океанский.
Тем не менее, эта супружеская пара отправилась в море и совершила путешествие в 3500 километров. Что это за безумцы? Но не такие уж безумцы. Они отправились в плавание в поисках лучшей жизни. Жизнь в России стала для них невыносимой, и они просто поплыли. Плыли 9 недель и приплыли из Санкт-Петербурга в английский южный порт Саутгемптон. Британские таможенные власти, подчиняясь букве закона, тут же решили отправить их обратно в море и направить уже их в сторону Вест-Индии и Австралии. Однако в последнюю минуту умные люди надоумили искателей морских приключений и посоветовали им подать заявление на получение британского гражданства. Естественно, нет никакой гарантии, что гражданство им дадут, но, опять же, согласно британским законам, они могут оставаться в Великобритании до тех пор, пока рассматривается их заявление. А сейчас, при наплыве иммигрантов, на это может уйти несколько месяцев. Таким образом, эта пара смельчаков получила передышку. Но лично мне кажется, более того, я даже уверен, что они получат гражданство. И вот почему. Они из Москвы. Их зовут Александр и Галина Гражданкины.
Да. Единственное, что я могу к этому добавить, что я никак не могу поверить, что Галине Гражданкиной 45 лет, потому что я видел
выглядит
она гораздо... выглядит вдвое моложе.
А ну, вот что, я сейчас
вам
газету посмотрите.
Посмотрите.
Ой, какие...
Вы знаете, Леонид Владимирович, плавание по морям в дырявой лодке делается внешностью чудеса. А теперь, дамы и господа, юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит нам Леонид Владимирович.
Напомнит. 27 сентября 1917 года, 75 лет назад, произошли два события, одновременность которых очень многозначительна. В тот день открылась в Петрограде Всероссийская демократическая конференция. То была попытка собрать воедино все демократически настроенные партии и движения, чтобы противостоять угрозам захвата власти, как левыми, так и правыми силами, как сказали бы сегодня красными или коричневыми, только дикой красно-коричневой смеси тогда еще не было. Организаторы конференции видели опасность переворотов и мятежей. Они хотели довести Россию до парламента, который решил бы судьбу страны. Им это, увы, не удалось. Другое событие того же дня. Письмо Ленина из его укрывища за озером Разлив Петроградскому и Московскому комитетам РСДРП. Письмо имело заголовок «Большевики должны взять власть». Два противоположных события, показывающих, как важно защищать демократию в самый начальный, самый трудный период ее становления. И как легко разным типам, рвущимся к власти, использовать тяготы жизни, усталости, понятное озлобление людей. Они вам сразу наобещают навести порядок, установить справедливость, приструнить темных дельцов, облегчить жизнь народа. А на деле, как показали страшные примеры нашего века, они только проливают моря крови, развязывают войны и вытаптывают в народе все человеческое.
Леонид Владимирович, одно только слово хочу добавить.
Ради бога.
Не сидел Ленин в Разливе в тройке костюме, понимаете, вот в чем дело.
А, да, вопреки картине.
Один он был под финского крестьянина, и бороды у него не было.
Да, это верно.
А представляете картину, Ленин в Разливе. Сидит мужик без бороды и без усов, в руках коса и костюм финского косаря.
Невозможно, поэтому его и в тройке, да. Да. Годовщину следующего события я должен был отметить в прошлом году, но пропустил, а ее не упомянуть грех. Итак, 30 сентября 1971 года, 21 год назад, на тесной лондонской Tottenham Court Road столкнулись боками две машины. Одна из них принадлежала советскому посольству в Лондоне. Они заблокировали улицу. Никто не пострадал, но немедленно примчавшаяся полиция потребовала, чтобы водители и пассажиры обеих машин отправились в отделение. Так, вроде бы при случайных обстоятельствах, исчезли сотрудники советской торговой миссии в Лондоне Олег Сергеевич Лялин и его подруга Ирина Теплякова. Обстоятельства были, однако, не случайными. За полгода до уличного происшествия Олег Лялин начал работать на британскую контрразведку, оставаясь на посту. И теперь ему настал момент уходить. Олег и Ирина получили политическое убежище, а вскоре тогдашний министр иностранных дел Великобритании сэр Алек Даглас Хьюм, ныне лорд Хьюм, выслал из Англии сразу 105 советских шпионов, работавших под личинами дипломатов, торговых представителей и даже водителей посольских машин. 105 в одночасье, такого не бывало ни до, ни после этого, ни в одной стране. Олег Лялин, сам, конечно, крупный разведчик, хорошо знал лондонские кадры. Но вот что интересно, после Лялина убежище в Англии получали не менее крупные фигуры советского шпионажа. Достаточно назвать хотя бы Виктора Суворова или Олега Гордеевского. Но оба они, как наши слушатели знают, гостили уже неоднократно вот здесь, в нашей студии. Были участниками севооборота. Гордеевский, первое время выступавший по телевидению в гриме, отказался от этого и, так сказать, открыл лицо. А вот Лялина никто из нас, журналистов, так и не видел. Я помню тогда, сколько раз звонил в Министерство иностранных дел, просил самого короткого интервью для радио, в любом месте, на любых условиях. Нет, и все. Видимо, эпоха была другая. И Лялин, нанеся сокрушительный удар по советской шпионской сети, решил безопасности ради полностью скрыться. Может быть, превратиться в другого человека с новой биографией, даже новой внешностью. Такое бывает. А может быть, еще и появится. Будем рады видеть на севообороте уж. Он-то наверняка будет интересным собеседником. 28 сентября 1971 года еще одна дата, незаслуженно пропущенная в прошлом году. В тот день, 21 год назад, венгерский кардинал Йозеф Минценти покинул здание американского посольства в Будапеште, где провел 15 лет и выехал в Рим. В 1949 году кардинал, в то время еще архиепископ, был схвачен зловещей венгерской службой безопасности и брошен в тюрьму по обвинению в государственной измене. Революция 1956 года освободила кардинала. Но вот после предательских заверений Хрущева и посла Андропова о советском невмешательстве в Будапешт внезапно ворвались танки и начали расстреливать и давить все живое. Йозефа Минценти спасли от верной гибели американцы, предложив убежище в посольстве США в Будапеште. Там кардинал провел 15 лет. Говорят, что гарантию безопасного выезда Минценти в Рим, о которой помимо Папы Римского просили 4 американских президента и десятки виднейших мировых фигур, эту гарантию прямо отказывался дать именно бывший посол Советского Союза в Будапеште Андропов. Только в 1971 году, когда возникла угроза кончины 79-летнего кардинала, в Москве изволили разрешить, пусть едет. Кардинал Минценти, урожденный Йозеф Пем, скончался в Ватикане в 1975 году. Очень быстро. 29 сентября 1902 года, 90 лет назад, умер автор романов «Чрево Парижа», «Земля», «Жерминаль», «Тереза Ракен», цикла «Ругон Макары», вы уже догадались, конечно, Эмиль Золя. Ему было 62 года. 29 сентября 1912 года, 80 лет назад, родился оригинальный итальянский кинорежиссер Микеланджело Антониони, постановщик таких полуабстрактных фильмов, как «Приключения», «Ночь», «Взрыв» и «Пункт Забрицкий».
Спасибо, Леонид Владимирович. Знаете, для некоторых, я знаю уж по опыту слушателей наших, передача вот эта субботняя есть руководство к действию. Поэтому некоторые практические советы, если бы можно было бы дать сегодня, были бы очень полезный и своевременный. Вот, скажем, например, Алексей Леонидов признался, что он голодает еженедельно один день. Все это делается, видимо, для чего? Для...
Сева, я начал это со страхом. Я вообще не представлял себя голодающим. Для меня день не есть, это было равносильно концу света. Но, как выяснилось, что я после дня голодания, я чувствую прилив энергии. Я просто гораздо более трудоспособен. И я лучше себя чувствую.
Что по этому поводу скажет доктор?
Ну, а что здесь? Здесь результаты красноречивые, они сами за себя говорят.
Но нам методы, методы нужны. В частности, альтернатива, скажем, еженедельному голоданию. Вот вы говорили о каком-то очищении, которым я очень заинтересовался.
Это не альтернатива, это очистительная процедура. Дело в том, что я экспериментально очень много попробовала вот методов очистки, какие вот самый физиологичный, самый щадящий и самый результативный метод взят из аюрведы. Это методика Шанкпрашаланы. Он основан на том, что человек выпивает соленую воду утром натощак определенной концентрации, температуры. Это соленая вода, не всасывается слизистой желудочно-кишечного тракта. И делаются тут же определенные упражнения, которые помогают, проталкивают эту воду по всем отделам желудочно-кишечного тракта. И таким образом открывается сифон. Человек начинает сифонить. И он пьет эту
соленую... Сифон — это клапан в желудке.
Mm-hmm. Да, в желудке.
Или где там?
Сифон, дело в том, что сифон, ну, вот, то есть сквозь проходит да. вода. То mm-hmm. есть воду, которую он пьет, она выходит тут же mm-hmm. сквозь. И пьет он эту воду до тех пор, пока цвет воды, которую он выпил, не сравняется с цветом воды, которая из него вышла.
Так это сколько же надо выпить? Наверное, больше 3 стаканов.
Конечно, больше. В среднем получается где-то до 14-15 стаканов.
Стаканов.
Ну, это все зависит, да, это все зависит от степени загрязнения желудка. Вы меня переспросили стаканов, я вспомнила смешную историю, когда в аудитории меня спрашивали, ну что такое десертная ложка, англичане дотошные, ну что такое десерт? Я сказала, так, пожалуйста, все спустились в буфет внизу, возьмите ложку и посмотрите, она приблизительно десертная, и не надо так... Это же все равно из вас выйдет. Какая разница? Плюс-минус щепоточка маленькая.
Нет, это же с англичанами. Нет, так не очень.
И потом, когда я сказала стакан, я вздрогнула. Я думаю, сейчас они спутают. А какой стакан?
Точно. Все обошлось. Да, это еще будет у вас впереди.
Я сказала обычный стакан, из которого вы пьете оранж джус.
То есть, Лена, вот этот вот способ, это наиболее эффективный способ?
Да,
это один
мне
из
кажется,
многих способов?
Мне кажется, что один из многих и наиболее эффективных способов очистки. Мы очень много едим этой мусорной еды. К сожалению, мы далеко уже отошли от природных наших естественных растительных.
А если заниматься этим делом регулярно, вот такое очищение, как часто надо делать?
Обязательно нужно регулярно. Но сначала это нужно делать раз в неделю, потом... когда потребуется. Ну, не надо говорить вот тогда, вот как вы почувствовали, что вам надо очиститься. Да. Это чисто интуитивно, не надо не задавать себе какой-то ритм. Ну, это ужасно.
А здесь есть такой метод, я не знаю, годится это для разговоров по радио, называется colonic irrigation, то есть обводнение слепой или прямой кишки.
С какой стороны?
Это происходит с тыла, с тыла происходит. Но разница, я говорю, братцы, это же клизма, мы же знаем. Они говорят, это, говорит, в том-то вся и принципиальная разница. Разница западного метода по сравнению с традиционной клизмой в том, что я, как человек, я старый клизменник, опытный человек, при пользовании клизмой возникает повышенное давление в кишечнике,
да.
дискомфортность, нужно там валяться сбоку на бок, потом все это дело выпускать. При западном методе вода как входит, одновременно она через другую параллельную трубку и выходит. Причем врачей у этих трубки прозрачные. Он стоит и наблюдает за тем,
что выходит.
И они очень часто диагностируют состояние кишечника при этом. Они, например, видят всех проплывающих паразитов.
Ну, паразитов
да, если
можно
есть.
И не таким способом.
Например. Да, но здесь все это делается одновременно. Причем нет высокого давления в кишечнике. И
да,
люди чувствуют себя комфортабельно.
Но этот метод все равно да. с помощью
Друзья,
врачей.
Вот, и вот на этой... казалось бы, такая тема, а как будто бы на интеллектуальную тему. Возвышенную поговорили, а?
Да.
И вот на этом, на атаке с тыла, так сказать, мы с вами сегодня и закончим, простившись до будущей недели и пожелав всего самого лучшего. Счастливо вам, друзья. До свидания.
Опустились.